Радио «Вера» представляет. Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Владимир Емельянов, я Алла Митрофанова, и с удовольствием повторю, что в гостях у нас сегодня Вячеслав Малежик, заслуженный артист России. И вообще очень здорово, что мы с вами сегодня не только о музыке говорим, но и о других вещах, вот о книгах, вообще, в принципе, о жизни, потому что мне кажется, что настоящие песни, не только настоящие книги, но и настоящие песни, они тоже всегда о жизни, очень о жизни. И вы упомянули, кстати, в первой части нашей программы «Братьев Карамазовых». Мне кажется, что когда читаешь этот роман, он вообще про Россию, про 21 век, про то, что происходит с нашим сознанием, и про то, какая там невероятная матрица содержится в этом романе. Вот мы постоянно наступаем на одни и те же грабли. Какие в этом романе про это написано? А что вы думаете, когда вы его читали, что там на вас произвело наибольшее впечатление?
Ну, начнем с того, что я первый раз его читал, будучи школьником, и, в принципе...
Ну, это сильно вообще.
Поначалу на меня это для меня был в большей степени детектив, нежели рассуждение о душе и поиск смысла жизни. Вот. А потом я просто... по несколько раз перечитывал вот про старца
Зосиму.
Вот, да, Зосиму, и до конца до сих пор я, в общем-то, многие какие-то куски этого рассказа я не очень понял. И, ну, в разные годы хотелось быть разным героем. На самом деле, я имею в виду из этих братьев. Наверное, самое смешное, что, наверное, в меньшей степени хотелось быть похожим на Лёру, на Алексея Карамазова.
А почему, кстати говоря?
Не знаю. Наверное, ну как? Наверное, молодецкая кровь бушевала в организме.
Слишком смиренный он для того, чтобы соответствовать каким-то представлениям.
Да.
А что касается книги, что касается вашей прозы, вы сказали о том, что среди читателей предполагали ваших детей, внуков. Вам что бы хотелось, чтобы они прежде всего узнали, поняли о вас из этой книги? Или, может
да,
быть,
не,
из...
да правду. Хотел, чтобы узнали, как жил, и тем более, что они меня видели, и, ну, вот как писала Анна Ахматова, из чего создаются стихи, да?
С или, какого сора?
Да. Вот то же самое, чтобы они разобрались, вот какие художества вытворял. У меня вторая книжка, мне их... уже 4 взрослых, вот сейчас вот выйдет вот эта детская книжечка.
Лежит у меня распечатка.
Нет, у меня 5 книжек, одна детская. Вот вторая книжка у меня называлась «Портреты и прочие художества». Ну, вот я описал свое художество, свое похождение, и, ну, нельзя это назвать Декамероном, но, во всяком случае, там какие-то достаточно веселые приключения происходили с их папкой и с дедом.
Слава, а вы живете... одной большой семьей вот в этом загородном доме, или вы с супругой вдвоем?
Нет.
А дети, внуки там уже сами?
У нас, к большому сожалению, в силу моей гастрольной работы, в силу того, что есть еще... Мы себе жилье купили в Черногории, мы живем как-то так... по графику. Очень редко мы собираемся большой семьей.
И... это печалит вас?
Меня это печалит. Меня печалит то, что дети ревнуют нас к себе, кому больше достается любви, и это ужасно обидно. У меня вдруг старший сын, про который я написал, ну, песен, наверное, 6, вдруг с обидой сказал, что вот я не написал про него такую песню, как я про Ваньку написал, понимаете?
Это про младшего.
Про младшего, да.
А как у вас налажены контакты с Катей и Лизой?
Нормально,
ну, совершенно. Самое
интересное, что я пытаюсь, значит, мы пытаемся с женой себя позиционировать как их друзья, вплоть до того, что вот они меня называют Славой, Татьяну называют Таней. Но как только они попадают опять в руки родителей, сразу начинают бабка, дед, вот.
Это клёво,
но все равно это строят определенную границу, проводят между нами. А мы позиционируем, что мы их друзья. понимаешь? И во всяком случае пытаемся и играть, и я там свои старческие кости распрямляю и прыгаю вместе с ними там с крутого бережка в воду или играю вместе с ним в какие-то игры. Но не в куклы. И самое-то интересное, что они меня... Я долгое время подозревал, что они не воспринимают меня как деда и как актера. Потому что я рядышком, вот этот синдром Бонапарта, вот он происходит, знаешь, этот синдром Бонапарта.
Да. Бонапарта. Слышал о нем.
Когда камердинер видел своего короля страдающим желудочными расстройствами. Вот, а они, естественно, нас видели в таких ситуациях, но однажды я подслушал, как моя внучка хвасталась своей подружке о том, что про нее дедушка написал аж 3 песни. Ну, хотите, одну спою?
Давайте.
Смехом твоим разбавлены грусти моей капризы. Мамина ты и папина, наш колокольчик Лиза. Все у тебя ладушки, милая непоседа. Вся красотою в бабушку, а колготой в деда. Внучка моя, внученька, глаз твоих ясных лучики греют мое сердце, словно весна из детства. Внучка моя, внученька, глаз твоих ясных лучики греют мое сердце, словно весна из детства. Как мы тобою хвастаем перед своим соседством. Рядом с тобой глазастая легче впадать нам в детство. Все у тебя ладушки, милая непоседа. Мартовский день для бабушки, майский рассвет для деда. Внучка моя, внученька, глаз твоих ясных лучики греют мое сердце, словно весна из детства.
Вячеслав Малежик на Радио Вера в программе «Светлый вечер». Я хотел вас спросить, а вот Иван, ваш младший сын, он же тоже занимается музыкой. Вы как относитесь к этим экспериментам? Вам нравится это или для вас вообще?
Ну, на самом деле, поначалу, когда Ванька пришел к музыке, он вдруг начал сочинять стихи, и мы записали, когда ему было 12 лет, очень симпатичную рок-н-ролльную пластинку. Я там придумал мотивчики, а он придумал, значит, слова. Причем последние две песни он уже придумал и мелодию тоже. А когда я говорю, что, Вань, может быть, мы ее выпустим с тобой? Он говорит, давай выпустим. Но мы еще игрались в игрище с ним. Мы выпустили пластинку, я говорю, Ваня, смотри, в общем-то, ты становишься на очень такой сложный путь. Если пластинка станет популярной вдруг среди твоих школьников, у тебя сорвет голову, и ты, в общем-то, станешь, ну, неуправляемым человеком. Uh-huh. Если, наоборот, она не станет, то ты от тоски можешь там загнуться. Я говорю, ты готов вот перенести все эти сложности? Он говорит, готов. Но выпустили. Пластинка не поимела успеха, поскольку она была такая рок-н-ролльная, и, в общем-то, непонятен был адресат, кому. С одной стороны, он был такой мальчик, который достаточно взрослые стихи писал, а с другой стороны, голос и внешность на обложке пластинки, она не позволяла девочкам, скажем, его представлять в качестве, ну, своего возлюбленного. Он слишком там был инфантилен. Вот, но, тем не менее, Ванька как-то увлекся и начал сам играть без моей помощи на гитаре, и меня усиленно отстранять от себя, я не знаю, то ли над ним там посмеивались на школе, что вот он такой мажор, что вот он использует популярность своего отца, но, во всяком случае, он меня всячески не подпускал к своим сочинительствам. Когда я говорил, давай я тебе чем-нибудь помогу, хотя бы редактором буду, он говорит, нет, меня и так все гнобят, давай ты не будешь сюда влезать. Я говорю, ну, никто же не узнает. Он говорит, я, во-первых, узнаю, раз, и во-вторых, говорит, у меня там молодежная такая энергия, а ты со своим старчеством туда влезешь.
Не обидно вам?
Ты знаешь, с одной стороны, обидно, что меня как не восприняли как, знаешь, партнера по музицированию, а с другой стороны, это, в общем-то, я считаю, что это взрослый поступок, когда он отказался от моей помощи. Ну, мы с ним говорили долгое время на эту тему, я говорю, он говорит, меня и так все считают, что я папинкин сынок, я говорю, ну, Вань, ты не отказывайся от этого, у тебя есть замечательный шанс не пользоваться моей популярностью, но, с другой стороны, у тебя есть и шанс ею пользоваться. Твоя фамилия, она будет тебе позволять открывать двери всяких редакторов, а дальше уже ты должен будешь доказать им, что ты сам из себя что-то представляешь.
Очень сложная тема, на самом деле, потому что просто без заслуженного артиста, без баянов и губных гармоник и гитары, просто Малежик – это бренд. Как вы хотели бы или не хотели бы к этому относиться? Все, никому ничего не надо объяснять. Знаешь, сейчас, вот что касается детей, вот, например, я всегда думаю, вот там, предположим, Никита Пресняков, там сын Миши Ефремова и так далее. Вот очень же тяжело это все, вот, имея такой бэкграунд.
Носить на себе бремя славы родителей.
Имея такой бэкграунд, да, вот, доказывать что-то в этой жизни.
А мне в этой истории как раз очень нравится то, что вы с таким уважением отнеслись к этому личному пространству вашего сына. Вы знаете, иногда у родителей включается чувство собственности в отношении ребенка, или включается какое-то «я лучше знаю, как надо» и так далее. А у вас вот это, то, что вы так деликатны с ним, это же здорово.
Ну, знаете, я на самом деле вообще предпочитаю разговаривать со слагательным наклонением. Никогда.
Не давить.
Ну, не давить, да. Но я так, наверное, я не был бы, не мог бы быть каким-нибудь шефом большой корпорации, понимаешь, и каждое утро, начиная с того, что устраивает выволочку, и за счет того, что унижаю кого-то, подпитываться этой энергией. Но, с другой стороны, я совершенно не приемлю, когда мной кто-то рулит. Вот я такой, какая-то, значит, я долгое время очень переживал, что меня никто из, скажем, диаспор музыкальных не берет к себе. То есть вот у меня есть какой-то свой ареал, и я такой одинокий волк, никто меня не собирается разыскивать в этих моих дебрях, куда я ушел со своей музыкой. Но, тем не менее, я, обдумав это свое положение, я решил, что быть одиноким волком – это, в общем-то, тоже признание определенное признание собственной силы.
То есть вот эти разговоры о существовании этих кланов, они не беспочвенные?
Ну, а что, разве это неизвестно, что есть?
Ну, кому-то известно, кому-то нет, я поэтому и спрашиваю.
Рокеры, которые подпирают друг друга, барды, которые меня к себе не принимали. Ну, правда, я с ними тоже достаточно по-хамски себя иногда вел, когда заявлял, что у меня песни про то, как они пошли в поход, и как у них шнурки от кедов сгорели на костре, но они как-то уже меня не трогают.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вячеслав Малежик в программе «Светлый вечер» на радио «Вера».
Вы с таким каким-то невероятным теплом говорите о вашей семье, говорите и поете, собственно, и о внучке, и там, где ваша жена упомянута. Это какой-то, вот знаете, такой, ну, очень, на самом деле, казалось бы, естественное такое человеческое отношение, но учитывая, что мы живем во время, когда, в принципе, с семьей чаще всего у людей бывает сложно, а если иметь в виду, что в том социальном слое, которому вы принадлежите, там тоже все бывает нередко очень сложно с семьей, то, что вы говорите, и то, как вы относитесь к своей семье, это такой, знаете, ну, фактически, ну, как, ну, нонсенс, не нонсенс, конечно, конечно, но это очень здорово, невероятно. Я бы не хотела, опять же, какими-то высокими словами об этом говорить, но, может быть, вы могли бы сказать о том, что для вас самое главное, как вы это умеете сохранять, вот этот мир, вот эту красоту семейную.
Ой, я, опять же, я боюсь высоких слов.
Ну вот я поэтому не хотела это говорить.
Но... во-первых, я, наверное, то самое исключение из правила, которое подтверждает правила, это раз. Во-вторых, помните, мы разговаривали про то, что я в 32 года купил свои первые джинсы.
Да.
Ну, я как-то живу так, как живу. Я, наверное, прислушиваюсь к самому себе и к внутреннему голосу. И вот ощущение того, что вот, знаете, как иногда машиной управляет мужчина, а рядом сидит жена, которая говорит не то, направо, налево. Вот я более терпеливо отношусь к своему внутреннему голосу и вот к этим внутренним своим диалогам с небесами.
Когда говорят про то, что внутри каждого из нас есть Бог, ну, наверное, так и есть, это же мы образ и подобие, как об этом сказано. Есть совесть, да, вот слово, которое переводится как «совесть», да, то есть благая весть и как бы созвучие ей внутри каждого из нас. Это как такой опорно-двигательный аппарат, если угодно, для души. Но при этом, например, я смотрю на текст вашей песни «Вера» и вижу там слова о том, что все равно мы чувствуем себя одинокими. А почему это так? Вот почему, если мы понимаем, что рядом Бог, что даже, вот как вы говорите, мы внутри себя можем это почувствовать, почему, откуда это чувство одиночества? Что это такое? Как это у вас, например? Как вы это себе объясняете?
Мне думается, на сегодняшний день это одиночество еще сильнее с появлением интернета увеличилось.
Почему?
Не знаю, потому что люди стали думать очень сильно о самих себе. Знаете, вот мы сегодня ехали вместе с отцом Сергеем на радиостанцию и разговаривали о каких-то старых банальных истинах, которые, несмотря на то, что они как монеты стали такими расхожими, они самые точные. И вот я, например, к своим 104 годам жизни, которые у меня грянут в следующем году, выяснил, что отдавать все равно более приятные вещи, нежели жить для самого себя. У меня есть такая песня, такое размышление из моего возраста, и я сначала процитирую эту фразу. Там есть такие слова: «Хочется в жизни, хочется для себя пожить». Я написал эту песню на стихи Юрия Ремесника, и я подумал, а что такое для себя пожить? И выяснил, что, ну, день я поживу для себя, там, вкусно поем, посплю от пуза, понимаешь, еще какие-то вещи, не буду переключать с футбола на женские какие-то романы, на другую программу, телевизор. Но на третий день появится желание ощущать нужным кому-то в этой жизни, понимаете? И желание отдавать, оно более сильное. Я выяснил для себя, наверное, я не открою истины ни для кого, что, будучи артистом вокально-инструментального ансамбля, ну, я не был обделен девичьим и женским вниманием, но я для себя выяснил, что любить – это более сильная штука, нежели быть любимым.
Почему?
Откуда я знаю, почему? Ну, потому что, помимо всего прочего, помимо того, что ты делаешь своего человека, которому отдаешь, более счастливым, нежели он был в предыдущий момент, наверное, у тебя еще появляется ощущение, что это сделал ты. Значит, ты не зря появился на этот свет. Нет?
То есть, в итоге получается
какая
эгоизм по-любому.
Какая потрясающая мысль. Это про другое. Это про то, что чем...
Нет, про то, про что как бы это можно... Как бы каждый из нас, из троих здесь сидящих, может сфантазировать каждый про что. То, что имеет право... Твоя точка зрения имеет право, точка зрения Вячеслава, моя тоже, извините, пожалуйста, имеет право на существование.
Ну вот еще. Тут моя... Я в передачу приглашу. Моя точка зрения самая важная.
С этим, конечно, не поспоришь.
Вот. Извини, Вал.
Нет, все в порядке, потому что, ну, действительно, ты же понимаешь, что вот когда ты говоришь про то, что отдавать, и ты делаешь этого человека более счастливым, то есть ты по-любому ты думаешь о себе в этот момент, что это
эгоист.
Ты делаешь.
Прости, фраза, которая говорит: возлюби ближнего, как самого себя.
Ну, конечно.
Она начинается с того, что возлюби себя.
Для начала. Попробуй себя полюбить.
Я тебе могу сказать, что вот иногда, когда я попадаю, вот я однажды на каком-то корпоративе произнес фразу именинникам, пожелание мое было таково, чтобы дети почаще приходили к вам, и несмотря на то, что они часто знают ответы на вопросы, которые они задают, чтобы они у вас спрашивали советы. Потому что до тех пор, пока ты ощущаешь в этой жизни нужным, ты живешь. Как только ты понимаешь бессмысленность своего существования, когда тебе не для кого жить, становится бессмысленной жизнь. И мне думается, что один из таких мощных аргументов, который говорит за веру и приходу человека к вере, является то, что религия наполняет жизнь человека в старости, когда у тебя все болит, и когда ты не понимаешь вообще, для чего живешь. И когда ты живешь для того, чтобы встретиться с Господом, это наполняет твою жизнь.
Я позволю себе задать такой вопрос. Вообще жутковато стареть?
Ну да, когда вспоминаю. Ну, не то чтобы жутковато, но как бы физически все классно. Мне очень сложно было встретить ночь, когда мне исполнилось 50 лет. Но оказалось, что, в общем-то, все продолжается. Солнышко встает. Оказывается, женщина по-прежнему красивая. Хочется в хорошей компании попеть песен и выпить вместе вина. Понимаешь, жизнь продолжается, понимаешь? И на самом деле, наверное, все придумано настолько органично, что затухающие какие-то функции в организме, они соответствуют твоему возрасту, и тебя не распирает. И вот это вот равнодушие, оно, наверное, придумано Господом не зря. Да, я спою. Вот процитирую. Я цитировал песню «Хочется в жизни».
Падают годы, падают, как листва с куста. Надо бы в жизни, надо бы с чистого листа. Радугой летней, радугой взмыть над суетой. Надо бы в жизни, надо бы стать самим собой. Осыпается наше лето, как луженая листва с веток. Облетело лето, не заметил, будто не было его. Осыпается наше лето, как луженая листва с веток. Облетело лето, не заметил, будто не было его. Осенью мудрой, осенью зорче взгляд тоски. Проседью первой, проседью замело виски. Хочется все пророчества взять и отменить. Хочется в жизни, хочется для себя пожить. Осыпается наше лето, как луженая листва с веток. Облетело лето, не заметил, будто не было его. Осыпается наше лето, как луженая листва с веток. Облетело лето, не заметил, будто не было его.
Вячеслав Малежик в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Вы знаете, мне хотелось бы в конце нашей программы, в конце нашей сегодняшней беседы вот вас о чем спросить. Февраль же, месяц вашего юбилея, 70 лет, это серьезно, это хорошая дата, на самом деле. Вообще для мужчины, для человека, который занимается музыкой, который рок-н-ролльщик в душе, это, в общем, да. Я просто... Сразу у меня перед глазами список людей, которые не дошли до 70-летней черты. Я хотел бы вот о чем спросить. Как вообще какие торжества планируются по этому поводу? Хотя торжества, это, конечно, тоже вот пафосно. Но вы сами как себе видите этот праздник? Ну, понятно, что дома, да. Нам что?
Ну, во-первых, я тебе должен сказать, что с какого-то момента я для самого себя выяснил, что я уже до конца самому себе не принадлежу.
Угу.
Понимаешь, в общем-то...
Вячеслав Малежик бренд.
Да, воспитательная функция вот этого самого пресловутого бренда, она присутствует. Понимаешь, я просто так, выходя в эфир или даже выходя на сцену, я не имею права нести всякую чушь, потому что меня могут завтра кто-то процитировать, а кто-то, глядя на меня и на то, как я плохо играю на гитаре или не попадаю в ноты, сказать, ну, Малежик же позволяет себе, а почему бы мне его не позволить?
Что, правда, серьезно так? Так думаете?
Да, ты знаешь, да.
Ой, я думал, мне почему-то казалось, что вам-то, уж вам-то...
Чего?
Да вообще все это, ну, настолько...
Почему?
Ну, просто, что это несерьезный разговор.
Знаешь, меня...
Подумаешь, там,
знаешь, меня, например, например, вот знаю твою дружбу с ленинградскими рокерами, очень, например, расстраивал, знаешь, Гребенщиков, который, сидя с полузакрытыми глазами, в эфире рассказывал о том, что он... Он не принадлежит самому себе. Вот из меня выскакивают стихи, и вот я их пою. Да нет, ты должен за базар-то отвечать, вот как в том рассказе моем про бренд.
То есть, а вы в этом смысле так себя прям спрашиваете, каждое слово да рассчитываете, нет, контролируете?
Нет, я, во-первых, этот контроль, он как-то сам по себе сидит, а во-вторых, поскольку все-таки, знаешь, как в той же Библии сказано, о дереве сует по плодам, вот мои плоды – это все-таки то, что я выношу на сцену в качестве песен, в качестве вот книжек, и на этом этапе я иногда с собой советуюсь, и у меня есть куча, и внутренний редактор у меня силен, и жена, которая является для меня редактором, который я показываю свои какие-то произведения, вот, например, я тут описывал, ну, скажем, в следующей моей книжке описывал там какие-то постельные сцены, которые мне надо было описать, она сказала, ты, парень, был сильно фриволен, ну-ка, давай-ка вот здесь вот чуть-чуть свой пыл убери, и не надо вот этого писать. Раскрытию художественного образа это не будет способствовать.
Да, вот для меня сейчас это откровением прозвучало, честно говоря. Сейчас я не про книгу, которая сейчас должна выйти, и про супругу, которая является вашим корректором и вашим редактором. Я вот так скажу, хорошо не быть Вячеславом Малежиком.
Ты думаешь, что ты будешь меньше отвечать за свои слова? Я думаю, что каждому из нас за свои слова придется ответить по полной программе.
Минуточку. Во-первых, мы об этом будем рассуждать после. Уже совсем. Вот.
А как насчет фразы «Кому многое дано, с того многое спросится»?
Ну, тоже хорошо, но вот...
Знаешь, я не буду цитировать Библию, я процитирую Юрия Левитанского. Каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу, дьяволу, служитель Богу, понимаешь?
Да. И все-таки вот мне очень хочется узнать, чем ознаменуется ваш день рождения, такой масштабный.
Концертом, надеюсь, что съемкой на телевидении...
Подтянутся, да?
Ну, надеюсь, что я найду денег, потому что... Мероприятие такое...
А им надо платить?
Кому?
Там, телевидению?
Да не телевидению платить, а рекламу повесить в Москве, чтобы народ пришел, а заплатить...
А, и аренду.
А заплатить аренду. А там одна аренда где-то 1,5 миллиона рублей стоит. А вдруг на меня не придет? Вот вы мало будете крутить. Меня решат, что вот я в сегодняшней программе себе сделаю не рекламу, а антирекламу. Они скажут, что мы пойдем этого зануду смотреть в Кремль.
Ладно, это вы прибедняетесь еще.
После того, как вы вывели эту формулу любви, мне кажется, кажется, что это очень хороший для всех нас задел для того, чтобы знаете, как...
Формула любви вывел Марк Захаров в телевизионном фильме.
Их очень много, вы знаете, этих формул. У каждого своя версия, своя редакция. А то, что вы сказали, что человеку очень важно не только быть любимым, но и любить, и все эти вещи очень связаны между собой, связаны с ощущением одиночества, если нет этого состояния внутреннего любви.
Причем, выводя формулу любви, однородные члены, знаменатели и вычислители сокращаем.
Поясните, пожалуйста.
Математику не помните совсем?
Алла Сергеевна гуманитарий, поэтому...
Из математического класса, ничего. Вы знаете, опять же, очень хотелось бы, чтобы мы с вами разговор завершили на какой-то, ну, такой действительно радостной ноте. У вас есть чудесная песня, которая называется «Рождество». Я предлагаю, давайте мы ее сейчас послушаем.
Пускай сурово жизни ремесло, и груз греха судьбу отягощает. Вы видите, приходит Рождество, прощенье обещая. Через свинец отчаяния и слез, через разрывы судорожной битвы является всевидящий Христос и шлет мольбу молитвы. Распахни над нами руки, распахни, защити нас от разлуки, дай любви. В сокровенную минуту Рождества дай душой коснуться, дай душой коснуться Божества. Дети неразумные скорбя, блуждаем среди трех известных сосен. 2000 лет не слушая тебя, твоей защиты просим. Распахни над нами руки, распахни, защити нас от разлуки, дай любви. Сокровенную минуту Рождества дай душой коснуться, дай душой коснуться Божества. Господне торжество, она одна хранит и защищает. Вы видите, приходит Рождество, надежду обещая.
Итак, Вячеслав Малежик был сегодняшним гостем программы «Светлый вечер» на радио «Вера». Программу подготовили и провели Владимир Емельянов и Алла Митрофанова. Мы прощаемся, до новых встреч.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».